Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из бесед на псалмы святителя Василия Великого, беседу Надежды Зотовой с иеромонахом Ефимием, насельником монастыря преподобного Иова Почаевского в Мюнхене, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом пророке, предтече и крестителе Господнем Иоанне, далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершении нашей передачи литературная страница. Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Видишь ли миролюбие Господа сил? Потому что с ним невидимые силы ангельских воинств. Видишь ли вместе мужество и человеколюбие воеводы сил? Будучи Господом сил и имея все сонмы ангельских воинств, он не уязвляет ни одного из противников, никого не низлагает, никого не касается, но сокрушает лук и оружие, и щиты сожигает огнем. Сокрушает лук, чтоб с него не пускали уже разжженных стрел, ломает оружие, употребляемое в рукопашном бою, чтобы не могли получить ран те, на которых враг коварно нападает вблизи. И щиты сожжет огнем, лишая супостатов защиты и все обращая в благодеяние врагам. Упразднитеся и разумейте, яко аз есть Бог. Пока мы занимаемся предметами вне Бога, не можем вместить в себе познание Боге. Ибо кто, заботясь о мирском и погрузившись в плотскую рассеянность, может внимать учению о Боге и иметь довольно тщательности для столь важных умозрений? Не видишь ли, что слово, падшее в тернии, бывает подавлено тернием? А тернии — плотские удовольствия, богатство, слава, житейские заботы. Ищущий познание о Боге должен будет стать вне всего этого и, приведя себя в бездействие страсти, воспринимать познание Бога. Ибо в душу затесненную, предварительно занявшими ее помыслами, как войдет понятие Бога? Знал и фараон, что только праздному свойственно искать Бога, почему и укоряет Израиля: «Празни, празни есте, и глаголите, Господу Богу нашему помолимся». Но как хороша и полезна для предающегося праздности та праздность, которая производит в нем безмолвие, нужное для принятия спасительных учений, так худа праздность афинин, которая ни во что же и на упражняхуся, разве глаголите что или слышите новое. Сей праздности подражают некоторые и ныне, употребляя свободное время в жизни на изобретение какого-нибудь непрестанного нового учения. Такая праздность приятно нечистым и лукавым духом. Сказано: «Егда нечистый дух изыдет от человека, речет, возвращуся в дом мой, отнюду же изыдох. И пришед обрящет дом оны, празден и пометен». Посему праздность наша да не откроет входа противнику, а напротив того, не будет оставлять праздным внутренний наш дом, вселив в себя предварительно Христа духом. Пророк сперва даровал мир тем, которых дотоле обеспокоивали неприятели, потом говорит: «Упразднитесь от развлекающих вас врагов, чтобы в безмолвии созерцать вам учение истины. Посему и Господь говорит: «Всяк, иже не отречется всего своего имения, не может быть и мой ученик». Итак, должно упраздниться от дел супружеских, чтобы заняться молитвою, упраздниться от попечения богатстве, от пожелания земной славы, от наслаждения удовольствиями, от зависти и всякого злого дела против нашего ближнего, чтобы, когда душа наша в тишине и не возмущается никакою страстью, в ней, как в зеркале, было чисто и не омрачено Божие озарение. Вознесуся во языцах, вознесуся на земли. Очевидно, что Господь говорит сие о своем страдании, как и в Евангелии сказано: «И аз, когда вознесен буду, вся привлеку к себе. И яко же Моисей вознесе змею в пустыне, так и подобает вознестися Сыну Человеческому на земле». Итак, поскольку ему надлежало вознестись на кресте за язычников и приять вознесение за всю землю, то говорит: «Вознесуся во языцах, вознесуся на земли». Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль. Обрадованный Божией помощью, пророк дважды возгласил то же слово: «Господь сил с нами», как наступающий и наскакивающий на врага в совершенной доверенности к Спасителю душ наших, что при его помощи ничего не постраждет. Ибо аще Бог по нас, кто наны? Даровавший победу Иакову и после борьбы провозгласивший его Израилем, вот кто заступник наш. Сам он воинствует за нас, а мы да безмолвствуем, ибо той есть мир наш, сотворивый обоя едино, да оба созиждет воединого нового человека.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать третью часть интервью с иеромонахом Ефимием, насельником монастыря преподобного Иво Почаевского в Мюнхене. Скажите, вот каков сейчас состав монастыря? Вот сколько послушников, трудников, иеромонахов?
У нас вообще состав монастыря сильно менялся. И должен сказать, что К сожалению, многие уходили, те, которые могли бы остаться, так скажем. Ну, бывали искушения, что называется, и люди уходят.
И новый состав. Это везде.
Да, ну, это понятно все. И один даже уже скончался, но он там болел. А сейчас у нас 12 человек, по-моему, сказать. Ну, если учитывать, что в нашем братстве до сих пор остается ВДК Гапит, который сейчас даже он в Штутгарте. Викарный архиерей, но в Штутгарте его там. Это недалеко, правда, здесь. 2 часа по езды на машине. Ну, владыка Марк настоятель. Я единственный священник после владыка Марка. И есть один иродиакон у нас, отец Корнилий. И один монах, он немец, кстати говоря, он просто монах, отец Мелитон. И 2 резопорных монаха, то есть иноки. Один из них, кстати говоря, тоже немец, то есть который и крестился, пришел в православие, хотя сам он родом из Берлина. И послушники сейчас. Нет, сейчас к нам еще приехал один монах, он сам голландец, это владыка, он буквально недавно приехал, он к нам до этого приезжал, а вот сейчас решил, но он тоже был уже монахом, отец Патрики, Патрик, как Патрик. Они, Патрик, да, это сам по-английски они называют.
Батюшка, вот. А вот ваш путь, как вы здесь оказались? И вот еще такой вопрос, вот эта разность ментальности людей. Мы об этом говорили часто, когда бывали на Святой Земле, что, например, Мария Магдалина, и там игуменья, она сама из Австралии, где тоже люди разные, поэтому она могла как-то руководить монастырем, где из разных стран монахини, это все как бы уживается, а ведь все-таки очень разное, в этом есть своя сложность.
Ну, там, знаешь, в той земле, там, да, матери Елизаветы, которая из Австралии, была другая игуменья, которая тоже из Австралии, мать Анна. Поэтому традиция у них австралийская такая. Угу. И там вообще у них, так скажем, англоязычный монастырь в основном.
А сейчас очень много русских монахов.
Нет, русских, да, я так говорю, потому что, в отличие от Илеона, который был тогда, там было, например, много румынок, очень много, когда вот был период такой. Сейчас много с Украины и с России, это я знаю, да. Но тогда, и тогда даже, я помню, когда как раз я тогда приехал первый раз, тогда я помню, румынок сразу было видно, они ходили
на Илеоне
в
своих... или...
На, нет, именно на Илеоне.
На Илеоне,
Ни одной румынки на этой самой Гесмании не было. Я понимаю, что там у них, сказать, вот деление было такое. Ну, по-моему, арабки там одинаковые,
арабки,
в общем-то.
Да, и там,
они, так сказать, там, то есть, то, что я знаю, там, из старших сестер, матерей, они там, конечно, все, ну, то есть, ну, вот, арабки. Тоже они интересно все рассказывают, так сказать, как они там жили. У них там много сейчас русских, но зарубежная церковь в этом отношении, она, ну, как сказать, она и зарубежная, потому что, естественно, что когда приходят люди, или местные немцы здесь, которые, конечно же, это хорошо, в общем-то. Была интересная такая тема, когда вот монастырь основался, одна из такой, одной функции монастыря тогда было то, что тогда отец Ива поддерживал, тогда Александр правящий, вот архиерей, поддерживал. Такие были миссионерские, немецкие съезды, так называли их, на которых приезжали и священники, наши даже монахи выступали там с докладами, то есть, как бы сказать, и приезжали хоры, интересно, что были хоры. Здесь было еще такое Серафимовское братство еще после войны, очень интересное. Отец Слободской, может, вы знаете, такой, который вот автор, так сказать, он здесь был, как раз, Серафим.
Историк?
Нет, знаменитый такой, ну, закон Божий, Слободского.
Да, закон вот Божий, Слободского, это азбука здесь, для христиан.
Как раз он был здесь.
Он здесь?
Он был здесь, потом он уехал тоже в Америку. И потом Серафимовский приход, он весь просто исчез. Потом к нам принесли несколько икон, которые там были. Там гимназия даже была у них. Причем это было 5, может быть, 10 лет. Об этом написано сейчас много, в том числе в России сейчас об этом писали. И были немецкие приходы даже тогда. И вот тогда, значит, был такой отец Андрей Древин, который руководил этим. И многие из немцев приходили тоже опять к православию. У нас был такой один очень симпатичный, очень интересный человек, священник, он же скончался сейчас, который сам был из немцев. Что интересно, то, что он был в русском плену, вот видите, как люди приходят к православному вере. Будучи немецким солдатом, был в русском плену. И после этого он пришел в православие.
Вот. Ну, чем ты столкнулся с таким, что его удивило, наверное?
Ну, говорят, там часто действительно русские относились очень хорошо к немцам, и, так сказать, как-то они немцы по-другому видели. А он был сам главным врачом в Гамбурге, в порту. Отец Амбросий, Бракаус. И он, почему-то, до конца своей жизни, по-моему, оставался этим врачом. И, действительно, вот это вот один из примеров, как вот перехода...
Промысла
Божьего. Как действительно, как вот немцы приходят. Было такое здесь даже движение, что вот, дескать, немецкие приходы, и вообще была такая тенденция, что вообще немецкий язык скоро станет главным языком богослужебным. Но потом эти приходы тоже исчезли, хотя они в Америку никогда не уезжали. Иммиграция вообще всегда это временная вещь, надо сказать. И я это лично вижу именно по составам, так сказать, вот, приходов. То есть вот первая иммиграция сначала была, как бы сказать, основной, но потом уже дети первой иммиграции, то есть чаще всего они уже растворяются, да, в этом обществе. Вот. И, к сожалению, многие даже перестают быть православными. Ну, по крайней мере, не ходят в церковь. И у них язык тоже самое, конечно, начинает быть главным немецкий, то есть местный язык. Потом идет другая миграция, вот вторая, послевоенная. И то же самое, я уже вижу, как убывает наши вот те еще, которые сами, так сказать, приехали, но уже многие дети из них. Есть вообще, так сказать, удивительные семьи, в том числе вот семья отца Николая Артемова нашего, отца Георгия Кабро, протодиакона нашего. Они как можно воспитывать детей здесь, в православии, как они сохраняются, они нормально функционируют вот в этом вот обществе немецком. Они вполне нормальные немцы, наш Лайкокопит даже, например, он вырос здесь, в Германии уже. Но... Он и по-русски говорит, и по-немецки. Естественно, для него немецкий – это родной язык, потому что он был здесь, в Германии. Но он остался русским, понимаете, стал православным.
А для нас просто открытие. Мы тут такие семьи встретили в Германии, которые вот совершенно в среде, ну, чужеродной, скажем, да, вот и языковой, и традиционно, они умудряются так воспитывать детей в таком русско-православном, ну, в духе. И так воспитаны дети, что в России-то это не часто встретили.
Ну, как раз вот это бывает, как ни странно, вот это окружение наславное, оно, как ни странно, толкает вот родителей на то, чтобы они воспитывали их это самое.
У нас вообще... это подвиг, это колоссальных усилий. Гораздо больше, чем в естественной среде.
Да, нет, это безусловно. Я почему говорю, что вот, например, отец Николай наш Артемов, и вот есть Георгий Каброт, сказать, у него все дети, они уже ели сейчас уже, или вышли замуж, но они все вот остаются, и они, причем говорю, что они не удаляются от этого общества, самое главное, они живут в этом обществе, реально, понимаете. Вот Гагабит рассказывал, когда он и его брат, он староста во Франкфурте, на нашем приходе. И когда, так сказать, они говорили, мы наоборот не стеснялись быть по-русски, мы наоборот говорили, что у нас есть язык, на котором они не понимают. То есть у них был другой менталитет, в отличие от того, когда сейчас вот некоторые, наоборот, стесняются там говорить. Такое было после войны тоже, когда там пытались, или когда еще вот так русские немцы, вот сейчас которых очень много здесь, и многие из которых православные, естественно, поскольку они выросли в России, смешанные семьи там и так далее, вот, и они тоже самые многие начинают говорить дома с детьми по-немецки. Ну, у нас все священники, они говорят о том, что с детьми нужно говорить дома только по-русски, потому что ребенок, как известно, в возрасте, не помню, там до 10-15 лет, он способен одновременно говорить, то есть если будет с ним разговаривать, на 3-5 языках.
Так и было, как воспитывали царские семьи, да, дворянские, да, да, семьи, сразу знали с детства по 4, да, по 5 языков.
То есть когда вы говорите, я почему в одной семье был, она немка сама, а он русский. Когда мы там разговариваем, один сын старший, значит, говорит по-русски хорошо, а другой уже плохо. Я говорю, а почему так это самое? Он говорит, а потому что как раз вот когда он вырастал, меня дома часто не было, я в командировке уезжал. Она говорит по-немецки только, а он говорит только по-русски с ним. И даже когда заставляешь ребенка говорить, только вот отвечать на русском языке, это, так сказать, его стимулирует, потому что у него язык этот формируется. И он действительно, он может говорить на двух языках. Просто ребенок, конечно, ленится. Понятно, что ему легче говорить на одном каком-то языке.
Привычном среде, да, окружающей. Да, 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 да. Батюшка, вот, а вот сказать, ваш путь?
Ну, в общем, в каком-то смысле я приехал сюда именно к Владыке Марку, так скажем.
Из-за него, да?
Да, ну, то есть, потому что еще был Советский Союз, то есть я хотел, у меня были такие мысли именно уйти в монастырь, но даже потом оказалось так, что мне не благословили. Я думал пойти, например, в Виленский монастырь сначала, там было тоже хорошее условие.
Какой?
Виленский монастырь, да. Святых Духов. Когда там был отец Леонид еще такой, но он раньше был настоятелем монастыря. А потом, когда его сместили, там тоже ситуация изменилась. В общем, сказать, мне так не благословили. Ну, там были советские дела, что называется.
Советская власть потребовала... Ну, отца Леонида вы знаете, да?
Нет, он меня не, может не помнить. Я даже бывал у него дома, но я думаю, что он меня не помнит, если вы с ним знакомы.
Через священников, друзей.
Да, просто у меня там были тоже знакомые. Там многие с отцом Леонидом приехали туда из Москвы. То есть его из Москвы сначала прогнали, что называется, сослали в буквальном смысле в Вильнюс. А потом, ну, это обычно советская история, что называется. Местные власти потребовали от архиерея, чтобы он, значит, его убрал. Ну, мой знакомый, он ездил и говорил тогда, когда с будущим патриархом Алексеем, когда он был, заведовал всеми этими делами, и поехал специально в Москву, там, ну, так, молодые все, там, горячие были, что такое, как это так вообще. На что он сказал, это убирает не московские, это местные власти. Если ваш архиерей так сказать, не уберет, то ему ничего не будет. Но архиерей тоже боялся за свое место, и поэтому он отца Леонида убрал. Ну, это, в общем, я к тому, что там не то, что там плохой стал монастырь, просто сказать, там изменилась ситуация, поэтому, в общем, мне туда, так сказать, не благословили, что называется, идти. А потом вот возникла возможность сюда приехать.
Ну, а владыку Марка вы когда узнали?
Ну, я тогда его не знал. Я просто был знаком с такой священник, он сейчас, то есть, в ней жив, слава богу, хотя болен. Отец Владимир Шибаев такой, во Франции он сейчас служит. Он не в зарубежной сейчас, а под экзархатом, так называемым. Он был таким диссидентом, что ли, и он тогда уже уехал. Ну, мы с ним еще переписывались. А тогда, по-моему, я приехал в командировку сюда, в Швейцарию. Так получилось тоже удивительно, что я смог, в общем, с отцом Владимиром встретиться. И вот тогда зашел разговор. Он сказал, так вот здесь вот монастырь лучше, прекрасный вообще.
Владыка Марк, а вы в светской профессии чем занимались?
Я до этого работал в реставрационном центре, кстати говоря, в Марфо-Мариинской обители.
Грабаря?
Грабаря, да. Я вот там, то есть я поэтому знаю очень хорошо этот храм. Я потом сюда к владыке и приехал уже. Вообще, надо сказать, я не очень верил в то, что началось, что это не закончится, простите.
Перестройка?
Да, так называемая перестройка, когда началась перестройка, сказать, я понял, что я думаю, ну, будет, ну, как при Андропове, да, что-то такое там они
начнут. Захлопнется, да?
А потом все захлопнется, да. И поэтому
и в каком году вы уехали?
Это когда еще был Горбачев у власти. Конец. 89 или 90, сейчас, простите, не помню.
Ну да, как раз перед перестроечной.
Тогда это тоже, кстати, было удивительно, потому что вот эта перестройка, это тоже чудо вообще, вы знаете.
Да, это все знают, ну, понимают,
кто внутри. Хорошо, если понимаете, да. А удивительно было здесь другое. Как раз вот есть, когда я приехал, здесь Кобит рассказывал. Значит, когда он был здесь, он с кем-то был, к ним просил на аудиенцию иезуит. Какой-то представитель. Ну, они так немножко, конечно, против иезуитов.
Ну, что... настороженность присутствует, да, это вот. Объяснимо.
Пришло, говорит, вот два вопроса. Как вы относитесь сейчас к тому, что происходит в России? Наш говорит, да что вы, это все, советская власть, всех там задавит, там, ну, так далее, все, нет, это все, это ерунда, никакой там.
С таким диссидентским
все равно. Иезуиты тогда уже поняли,
что так не кончится.
Это все. То есть они пришли к русским и спросили, это удивительно тоже. Ну, конечно, это, может быть, не обязательно, но...
Да, нет,
но
это нюансы такие. А здесь вот какие взаимоотношения с другими церквями местными?
Ну, у нас таких контактов нет, церковных контактов, так скажем. Конечно, мы не служим вместе какие-то вещи, но, естественно, что наш владыка, как правящий архиерей, он встречается на всех уровнях, так сказать. То есть я не присутствую при этом, сказать, я уверен, что он встречается со
он
всеми.
Он представительствует.
Надо сказать, вот, например, был такой случай, мне даже очень симпатичный. Оказалось так, что ни владыки Марка не было опять, ни владыки Агапита не было, а был я, так сказать. А нас община... Это Обермензик такая, ну, вот бывшая деревня, название, так скажем. У них свой дом даже такой есть, очень интересный. Они, значит, пригласили нас, чтобы мы участвовали, как тоже, думаю, находящиеся в Обермензике, они все приглашали, в двух вещах. Они, опять-таки, характерно, подумайте, католики до сих пор делают, они освящали придорожный крест и освящали мост, то есть новый мост построили. Это было очень интересно. Они все были в костюмах. Бабарцы вообще в этом отношении, надо сказать, им должное. Они ходят в своих костюмах, они не стесняются ходить, даже гордятся этим, что
вот они... С национальными, да, традициями.
Да, и главное, что ходят не только старики, но и молодые ходят также. Когда это было мероприятие у них был духовой оркестр, все как положено по-немецки. Они одели в их костюм, даже бы салют был какой-то из этих ружей, там, когда вот они крест освящали. Освящал крест католический диакон. У них диакон может совершать такие требы, то, что мы называем. И потом они пригласили в этот свой дом. Там все, от самых клопов, таких маленьких, до стариков, они все были в этих костюмах.
Такой колорит национальный.
Очень колорит. И что интересно, что они к нам, в общем, относились действительно очень хорошо. Они обрадовались искренне, когда мы пришли. Мы трое пришли туда. Ну, мы, как обычно, ходим в подрясниках или в рясе там официальные. И потом было смешно, когда баварцы говорят, а можно с вами сфотографироваться? Они очень похожи на русских, баварцы такие.
Да, они приветливые и гостеприимные, и веселые, и такие умеют широко.
Они простые, они больше крестьяне, в общем, такие вот. Незаумниченные, понимаете,
так сказать. Да, нет, замороченности.
Есть у них такая легкость общения.
От земли такая простота. Батюшка, а вот какие у вас, вот продолжаются в монастыре традиции, какие у вас святыни, какие особенные праздники в богослужебном кругу? Ну, особые ваши местные, вот его Почаевского монастыря в Мюнхене.
Ну, конечно, у нас главные праздники престольные, у нас даже их два, даже три, это преподобного Иова. Вот сейчас будет Успение и Перенесение мощей. И даже мы празднуем его день тезаименитства, Иова Многострадального, как раз это день рождения царя-мученика.
И царя-императора нашего Николая II.
Поэтому обычно мы эти три праздника, конечно, бывают у нас именно праздник. Ну, другие у нас праздники, это, конечно же, общие. У нас здесь
а
есть...
вот как празднуется, например, День Победы? У вас
День Победы
ходы?
Нет. В День Победы мы на крестный ход не ходим. То есть у нас не бывает. Ну, в монастырях такое в России, в День Победы крестный ход бывает.
У нас служатся панихиды широко, очень мощно. Действительно празднуется, как раньше никогда не праздновалось.
Нет, единственное у нас, вот, я, по-моему, говорил уже, что вот у нас епархии. Вы знаете, что в Европе День Победы один, в России
9
другой.
9 мая, а в Европе раньше,
да? 8, да. А кроме того, в Германии вообще его не празднуют, как вы понимаете.
Это же для них
по некоторым причинам. Во Франции празднуют там и так далее. У нас епархия вот совершает такой, вернее, организует крестный ход в Дахау. Я считаю, это хорошая форма. Ну, они вот сколько проходят там вот это протяжение, я даже удивляюсь, это такие подвижничества такое, знаете.
Несколько километров,
что, сколько. Да, причем ребята молодые приходят, слава богу, так сказать.
И там служится панихида по
жертвам. Да, там сейчас храм есть, да. Там же там храм.
И это 9 есть. Мая, да?
Ну, это обычно связано с воскресеньем, скорее всего. Потому что если в России 9 мая – это выходной день, то в Германии 9 мая – это 8 не выходной просто, вот и все. Это, может быть, на Георгия даже впадает.
Кстати, настоящий это День Победы был 6 мая.
Ну да, да, да.
Когда вы последний раз были в Почаевской лавре сами, у вас связь существует?
Ну, я сам был давно уже, и вообще был только один раз там. И это было паломничество на Украину, знаете, может быть, лет 15, может быть, назад. Да. Причем это был когда день рождения митрополита блаженнейшего Владимира, который тогда еще был жив. То есть тогда он стал только епископом. Ну, было лет 15 назад, наверное. И вот мы туда поехали, и, в общем, нам такое паломничество, естественно, организовал... ныне владыка Милетий, он викарий у владыки Ануфрия. Владыка Ануфрия сейчас во главе, он черновицкий. А с отцом, ну, тогда еще был отцом Милетий, мы знакомы еще очень давно, то есть мы с ними переписывались, с почаевцами, и в том числе там литературу посылали, когда-то да, мы еще посылали,
да,
а не обратно.
Да.
И, в общем, поэтому и владыка Милетий действительно относился с таким уважением вообще к нашему монастырю, и к владыке, конечно, Марку там и так далее. И потом он такое нам паломничество организовал по Украине. Это был Львов, потом Киев, потом монастыри, там Чернигов, Черновцы, и потом вот по дороге тоже вот монастыри, потом, когда мы через Ужгород, по-моему, и тогда вот мы были в Почаеве в том числе.
И как бы для вас, насельника монастыря Иова Почаевского, оказаться вместе самого служения? Еще тогда ведь хор был отца Дмитрия, да?
Ну, там было три хора даже у них. Но могу сказать честно, что я все-таки хотел бы вернуться домой, потому что у нас здесь мало народу. Я это ценю. Когда вот я бывал там, особенно в Москве, в монастырях, мне просто жалко монахов в каком-то смысле.
Ну, это тоже
понимаете?
Подвиг находиться там.
Ну, да, ну,
тут понятно. У вас великая пустыня, можно сказать.
Ну, да, по сравнению.
А там
вот,
преодолевать
вот,
надо.
Ну, то же самое в Почаеве, в общем, понимаете?
Сейчас уже, к сожалению, сейчас уже нет? Так, ну, сейчас ситуация изменилась.
Там что, не пускают они?
Да нет, сейчас туда и не поедут. Там ситуация очень тяжелая. И когда я киевлянка самородом, и последний раз мы летом вот были сейчас в Киеве, на приходе Демеевском, и там собирали подписи о том, протестовали, чтобы Почаевскую лавру не отдали, опять не превратили в заповедник.
Да.
И я прям видела съемки, как тут же, как коршуны налетели филаретовцы с этими боевиками. То есть там очень тяжелая ситуация, и, честно говоря, судя по всему, это какое-то время исповедничества, очевидно, пришло вот для Московского патриархата. Потому что даже перед выборами на Украине, вот сейчас в Киеве, шли постоянные сюжеты по телевидению, клевещущие, постоянно обвиняющие представителей Московского патриархата. То есть это страшно. Там даже закидывались провокации, что в какой-то день будем резать попов московских. То есть люди же не понимают, они же националистические вещи ставят выше, не понимая каноничности, и враг пользуется родом человеческим этими немощами. И там у нас замечательный отец Гавриил в Почаеве, который был келейником у отца Дмитрия, вот, в Ирманах, и знал, застал еще старцев того поколения. Мы исповедовались вообще одни в закрытом храме, уже служба закончилась, мы до часу в этом Успенском были. удивительно. И в то время из Москвы отовсюду шли потоки паломников с огромными вот такими простынями поминальных записок. И даже монахи уставали от этого, бывало, ну, и раздражение, видно, человеческая немощь. Даже иногда были такие мысли, а вот что бы вы делали, если бы вот к вам столько не ездило, вот на что, как бы вы существовали, вот даже вот такие какие-то. И вдруг так все переворачивается, сейчас такой болью об этом думаешь, сейчас им очень тяжело, и они, конечно, очень нуждаются в молитвах. Тем более у вас прямая связь. Когда перестройка начиналась, у меня тогда не было радио, у меня была статья о Почаеве первой, это еще начало 90-х годов. И я помню, когда мне рассказывали о монастыре, вы же, ну, конечно, знаете, что 100 лет монастырь Почаевский был как бы пленен католиками, да, и иконы чудотворные. И у них есть предание у монахов, что перед концом еще раз будет лавра опять захвачен. Угу. Конечно, дай Бог, Господь все может изменить, но вот все всплывает. И знаете, поразительно, еще это такое маленькое отвлечение, но это все связано, что когда одесский отец Иона умирал вот из академии, и ездили его хоронить, и все приехали, я помню, дословно говорили, что он перед смертью сказал: вот я умру, через год на Украине начнется гражданская война. Это я помню сама. И были мысли: да Господь, ну мало ли кто что напророчествовал, Господь может все изменить, и вообще. Летом мы приезжаем, ничего не предвещало, в Одессу, попадаем туда же в монастырь, опять вспоминаются слова, и когда все это случилось, когда совершенно ничего так не предвещало, что такое может быть, конечно, это поразительно. И, конечно, просим ваших святых молитв.
Нет, мы молимся, конечно, за Украину, но за каждую литургию мы молимся.
И именно за то, чтобы не было этого разделения. Ведь...
Ну, в общем-то, мы употребляем ту молитву, которая вообще...
Благословлена патриархом, да.
И у нас там другая еще была молитва, она немножко другая, но она по сущности... То есть до этого еще у нас... В епархии уже была, так сказать, тоже молитва. Но все-таки, вот знаете, я помню, когда как раз вот владыка Милетий, они когда приезжали тогда, он же сам почаевец тоже, он там был, и когда они говорили о том, что кругом униатское, это же было после перестройки, кругом униатское окружение, но все равно народ, мы живем за счет народа, который нас поддерживает, местного прежде всего.
Но автобусы вот, приезжали с округа.
Ну, если вот это, если, конечно, они потеряют эту почву, то это самое страшное. То есть, если вот этих людей, что называется, так, ну, распропагандируют.
Там уже народ может рисковать даже жизнью, да. Там серьезно все это. Уже захваты, очень много захватов филаретовцами на местах, вот в поселках, где все это переводится в политическую плоскость. Да. Это настолько страшно, даже трудно было представить, что мы доживем до такого времени, честно говоря. Да. И самое страшное – разделение. Агрессия, разделение по национальному признаку, хотя народ един наш. Это...
Да, да.
Вот тут вот победа какая-то чувствуется, временная победа врага рода человеческого, но мы думаем, что это временно. Все равно во всех храмах молятся, мне кажется, Господь не допустит, но будем верить в это. И поэтому так утешительно, что сюда мы приехали в Германию и оказались в монастыре. Тут и кусочек России, и кусочек Украины, и вот это все едино.
Нет, ну, конечно, для нас и преподобные Антоний, и Феодосий, и Киев, Печер, вообще всякие, это Россия. Это Киевская Русь, а не Украина. Для нас, конечно, сказать, это мать городов русских, Киев. И, конечно же, это центральная Русь была. Мало кто знает, может быть, например, что в Польше, например, когда было русское воеводство, там были другие воеводства, киевское воеводство, когда они входили в состав Польши. А русское воеводство – это были как раз земли, которые западные, то есть вот эти, которые стали потом вот под влияние католиков там и так далее, понимаете. Они, поляки, их называли русским воеводством. То есть у них само сознание было русское. И то, что, конечно, они сами отказываются, называют себя там украинцами, конечно, это обидно, в общем-то. Но, естественно, что мы воспринимаем, когда у нас такой на приходах тоже да, возникает, там, например, ну, мы, естественно, молимся за богохранимую страну российскую. Люди, которые с Украины спрашивают, говорят, а почему не молимся за Украину? Потому что украинцев тоже много. Я сказал, ну, для меня там Одесса, это все Россия, там, простите, ну как. То есть, конечно, я понимаю, что в каком-то смысле не в географическом, а ну, в да. историческом плане, конечно же.
И в духовном.
И в духовном плане, конечно, это все единое пространство, и в данном случае неважно, на каком мы диалекте говорим, так скажем, на московском, новгородском или на одесском. То есть, понятно, что все русские переживают, что пытаются, так сказать, разъединить два действительно... связаны между собой кровно народа, понимаете? Это по семьям видно. Ну, вот я сам русский, но у меня полно родственников, которые украинцы, там, по матери, по отцу. Это невозможно разъединить.
Пытаются, и даже во многом успешно, и это разделение, оно... кровных родственников и в духовном плане настолько болезненно. Конечно, вот воссоединение, грандиознейшее, самое величайшее событие, это вот соединение Русской зарубежной церкви и Московского патриархата, это величайшее историческое событие духовное для церкви. Но вот то, что сейчас разделение, какое сейчас происходит, и мне верится, что это временное явление, и это временное поражение добра, как говорится.
Нет, конечно.
А как больно было, когда мы были на днях поминовения в Дортмунде и поминовения отца Леонида Цыпина. И один из родственников, ну, близких, ему сказал: я хочу призвать всех, чтобы вы помолились о том, чтобы Россия вывела войска из Украины. Ну, было так больно просто слышать, потому что, ну, вот эти болевые точки. Но мы это переживем, много чего пережили. Поэтому очень просим у вас молитвы, и вот это как бы тихий, мы же знаем, что монастырь – это передовая, при всей тихости, цветах и вот этом благолепии вокруг, все равно это передовая, брань продолжается. Спасибо вам огромное, низко кланяемся, будем рады вас видеть на нашей земле, приезжайте в Москву, очень рады будем. Вот, и огромное вам спасибо за очень интересный рассказ, всего вам доброго.
Всего доброго.
Вы прослушали третью часть интервью с иеромонахом Ефимием, насельником монастыря преподобного Иова Почаевского в Мюнхене. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Беседы на жития святых. Рубрика «Протоиерея» Ильи Шапира.
Святой пророк, предтеча и креститель Господень Иоанн. В Православной Церкви установлен обычай на следующий день великих господских и богородичных праздников вспоминать тех святых, которые ближайшим образом послужили данному священному событию в истории. Так, на следующий день Богоявления Церковь чтит того, кто послужил делу крещения Христова, возложив свою руку на главу Спасителя. Святой Предтечий и Креститель Господень Иоанн, величайший из пророков, завершает историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета. Святой пророк Иоанн засвидетельствовал о пришествии на землю Единородного Сына Божия, воспринявшего человеческую плоть. Он сподобился крестить его в водах Иордана и свидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в день крещения Спасителя. Сродни Господень по матери, сын священника Захарии и праведной Елизаветы, Предтеча Господень родился 6 месяцами раньше Иисуса Христа. Архангел Гавриил был вестником его рождения, открыв в храме отцу, что у него родится сын. Испрошенный молитвами, предвозвещенный свыше, младенец был исполнен Всесвятого Духа. Святой Иоанн в дикой пустыне приготовлял себя к великому служению строгой жизнью, постом, молитвой и состраданием к судьбам народа Божия. В возрасте около 30 лет святой Иоанн вышел на проповедь покаяния. Он явился на берег Иордана, чтобы своей проповедью приготовить народ к принятию Спасителя мира. По выражению церковных песнопений, святой Иоанн был светлую утреннюю звездою, которая своим блеском превосходила сияние всех других звезд и предвещала утро благодатного дня, освещаемого духовным солнцем Христом. Крестив безгрешного Агнца Божия, святой Иоанн вскоре мученически скончался, усеченный мечом по приказанию царя Ирода. Обратим внимание на существенную сторону подвига большего из рожденных женами великого Иоанна. Он во всем предтеча Христов, он идущий впереди. Чудесное его зачатие под благовестию архангела, отцу его Захарии, прежде благовещения Пресвятой Богородицы. Его возглашение в материнской утробе при свидании Марии и Елисаветы – первая прижизненная проповедь о Христе. Его рождение чудно и отверзает отеческие уста, прежде чем Рождество Христово откроет уста ангельские словословием Вышних Богу, слышимым на земле. Его отроческое возрастание в мужа молитвы предварит возрастание в благодати человеческой плоти и души отрока Иисуса. Проповедь покаяния Крестителя предварит крещение Христа и его первую к покаянию зовущую божественную проповедь. И здесь же подвиги воздержания ангела пустыни Иоанна укажут миру на совершенный образ воздержания — 40-дневный пост Бога-человека. И в конце жизненного пути Крестителя свидетельство правды Божией жестокому царю и смерть от него мученическая, по слову преподобного Иустина Поповича, вторая Великая Пятница. Но и за пределы смерти простирается предваряющее служение Предтечи, и в ад он сходит прежде Христа с проповедью о нем, имеющему сойти в ад победителя смерти. Как страшно бывает нам впереди других идти на испытания, от Господа посланные. Но это и вслед за Господом, а Крестителю должно было и прежде Господа все пройти, потому он и больший из рожденных женами.
эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Как расшифровать фразу? Сначала было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. И что такое слово? Его же не увидишь. Значит, как можно понять эту фразу? А второй вопрос. Нам коммунистическая партия столько причинила горя, беды, ужасов, кошмаров. И почему она до сих пор существует? А Дзюганов, ее глава, даже умудряется продолжать культ личности Ленина и Сталина и приносит цветы к мавзолею. Как вот это можно совместить одно с другим?
Ну, на второй вопрос легко ответить. А первый вопрос, действительно нужно освоить язык Евангелия, язык христианского богословия. Вначале было слово, тут расшифровка не нужна, нужен просто перевод. Слово Евангелие написано по-гречески, и там это слово звучит как «логос». И речь идет о Боге, потому что Бог – Слово, которое воплотился на землю и стал человеком Иисусом Христом. Он без начала, он есть вторая ипостась Святой Троицы. Поэтому он был в начале создания вообще всего бытия. Потому что Отец Небесный творил мир наш, в котором мы живем, через Сына Своего, через Слово. Поэтому в начале было Слово, и Слово было у Бога, у Отца Небесного, в недрах Святой Троицы. И само Слово было Бог. То есть само Слово, Божественный Логос, он был Богом. И он воплотился и стал человеком. То есть в Иисусе Христе мы имеем всю полноту божества через вторую ипостась Пресвятой Троицы. Трудно? Трудно. Но если этим жить, потихонечку можно привыкнуть. Понять это, ну так как мы можем понять, допустим, как устроен автомобиль, это нельзя. Но можем пользоваться. Мы, например, ну... До сих пор не знаем, почему вот лист бумаги падает на стол. Мы знаем, какие законы тут действуют физические. Мы можем просчитать, с какой скоростью он будет падать и прочее. Но почему два объекта, земной шар и листок бумаги, они взаимно тяготеют друг к другу? Это на чем основана сама природа, гравитация, притяжение, нам неизвестно. Также нам неизвестна природа жизни. Это нам совершенно непонятно, почему вот цветочек Анютина глазки знает, какие элементы нужно из почвы, так сказать, ему доставать цветочку, чтобы появилось это прекрасное, удивительное такое растение красивое. Ну и также все остальное. Вот. А со вторым, дело вот в чем, что вообще у власти в СНГ, вообще все наши лидеры, они коммунисты, они в этом воспитаны. Они этим живут. Коммунизм, несмотря на то, что, ну, сейчас все-таки люди, которые у власти, более образованные, чем, ну, когда-то члены Политбюро, ЦК КПСС, я имею в виду в таком даже гуманитарном плане. Поэтому они понимают и знают, потому что люди информированы, все ужасы, которые принесла нам коммунистическая идеология, нашему народу. Но все равно они смотрят на это через призму своего детства, юности, как нечто родное. Вот когда популярный певец Газманов поет «Я сделан в СССР», все готовы вообще, так сказать, по этому поводу слюни пускать. Это все очень всем нравится. Хотя, ну, само слово «СССР» – это просто насилие над нашей историей, потому что мы всегда были в России, а не в СССР. Это было унитарное государство. Вот, который, ну, просто изуродовали, нарезали каких-то республик, вот как сейчас нарезали какую-то федерацию. Федерация может возникнуть только тогда, когда вот, ну, разные такие государства могут объединиться в федерацию, пожалуйста. Но никогда Россия не была союзом каких-то там республик. Это все совершенно искусственное образование, к которому людей приучали там в течение 3 поколений. И это вроде стало таким, ну, как-то уже привычным. Как вот, когда губернатор Вятки захотел вернуть название, потому что Киров, которого ликвидировали, из которого начались великие чистки, он, так сказать, никакого отношения к Вятке не имел. А Вятка и вообще вятичи, вот это племя славянское, кстати, москвичи, те, которые основали город Москву, они были вятичами. Это древнее название наше природное. Киров вообще здесь ни при чем. То большинство жителей за Киров. Почему? Ну, они родились в Кирове, им все это нравится, все привычно. Вот. Истории современный человек не знает, ее не чувствует. Поэтому вот такая ситуация, что эти люди должны вымереть, как мамонты. Но если мы сумеем нашу образовать, новую молодежь, и к этому известно, вот есть какие-то надежды, то тогда изменится. Что же касается Геннадия Андреевича, к которому я лично совсем неплохо отношусь, но вы должны понять, что в современном российском государстве политика – это такой же бизнес, как торговля пирожками. Чтобы пройти в Думу и иметь вот этот замечательный пакет, там автомобиль, и, там, жалования, помощники, при полной, собственно, безответственности, и, ну, только время от времени нужно изображать из себя, что ты вроде против генеральной линии правящей партии. Вот. И для этого нужно и цветочки возложить, и веночков, так сказать, насобирать, и собрать группу пенсионеров, потому что вот они тоже весьма-весьма привыкли к этому, к старинному для них. Там серп и молот, красное знамя, знакомые до смерти вот эти профили вождей. И он этим, конечно, пользуется. Его электорат, конечно, тает, но он и не собирается никакую власть брать, потому что, ну, если взять власть, то нужно править государством. Вот Ющенко взял власть, и там 9 миллионов украинцев уехали из Украины, так сказать. Это же безответственно. Но если ты берешь власть, то надо иметь какие-то мысли, чтобы народу сделать лучше, а не просто так вот живите как хотите, лишь бы, так сказать, выполнить американский какой-то проект. Вот. Поэтому, конечно, править страной, особенно уже в его возрасте, потому что это действительно очень тяжелая и очень неблагодарная работа. Вообще кем-то править, сами знаете, как с людьми тяжело. Если нам тяжело с родственниками, то как тяжело там с целым народом, который есть российский чиновник, со своим менталитетом, вообще что-то их, эту публику заставить делать в нужном направлении, вообще чрезвычайно сложно. Вот. Поэтому политика – это бизнес. Он даже такой, вот как Владимир Вольфович показывает, такой даже шоу-бизнес. Можешь, что хочешь говорить, какие-то делать эпатажные жесты. Хочешь, голосуй за, хоть против. Это уже ни на что не влияет. Можешь ходить в Думу, а можешь не ходить, тоже ни на что не влияет. Просто живешь себе и пользуешься и неплохой зарплатой, и можешь каким-то бизнесом заниматься. Ну, в общем, можно сказать, в раю, если ты человек, ну, так сказать, душевный или плотской. То есть, ну, красота. Ну, ради этого пойти на морозе там, или по солнышку 22 апреля положить там 3 гвоздички за 5 рублей. Небольшая работа. Ну и что-то там, насупив брови, поругать там Путина с Медведевым. Это, собственно, это вообще каждый может, хоть на рынке возьми какую-нибудь женщину и скажи, вот давай Путина поругай, вот тебе 3 рубля. Ну и все. Вот. Если она не испугается, что это провокация, то она поругает не хуже, чем сам дорогой наш Геннадий Андреевич. Поэтому он совсем не хочет восстановить наше коммунистическое государство. Хотя многое, естественно, он не глупый человек. Из того, что он говорит, часто многое соответствует истине. И действительно, дров наломали, как у нас всегда в России, бесконечно много.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Преподобный Силуан Афонский. Плачет душа моя за весь мир. Когда Божия Матерь стояла при кресте, то скорбь ее была непостижимо велика, потому что она любила сына своего больше, чем кто бы то ни было может вообразить. А мы знаем, что кто больше любит, тот больше и страдает. Божия Матерь с Иосифом Обручником болезную искали Христа, когда он остался в Иерусалиме и беседовал в храме со старцами. И лишь после 3 дней нашли его. Сколько скорбела душа Божией Матери за эти дни. Она помышляла: «Где ты, сыне мой любезный? Где ты, свете мой драгоценный? Где ты, утроба моя возлюбленная?» Так каждая душа должна искать Сына Божия и Сына Девы, доколе не обрящет его. О Пречистая Дева Богородица! Скажи нам, чадам твоим, как, живя на земле, ты любила Сына своего и Бога? Как веселился дух твой о Боге Спасителе твоем? Как смотрела ты на его прекрасное лицо и помышляла, что это тот, которому со страхом и любовью служат все небесные силы? Скажи нам, что чувствовала душа твоя, когда держала ты на руках своих дивного малютку? Как воспитала ты его? Как болела душа твоя, когда ты с Иосифом 3 дня искала его в Иерусалиме? Какие муки переживала ты, когда Господь был предан на распятие и умирал на кресте? Скажи нам, какая радость была у тебя в воскресении, или как скучала душа твоя по вознесении Господа? Души наши влекутся знать о жизни твоей с Господом на земле. Ты же не пожелала предать всего этого Писанию, но молчанием покрыла тайну свою. Святые нам близки. Бог славится во святых, а святые прославлены Богом. Слава, которую дает Господь святым, столь велика, что если бы люди увидели святого, как он есть, то от благоговения и страха упали бы на землю, потому что плотский человек не может вынести славы небесного явления. Господь дал святым свою благодать, и они возлюбили его и прилепились к нему до конца, ибо сладость любви Божией не дает возлюбить мир и красоту его. И если еще на земле так, то тем более на небе святые любовью соединены с Господом, и любовь сия неизреченно сладка, и исходит она от Духа Святого, и все небесные силы питаются ею. Бог есть любовь, и во святых Дух Святой есть любовь. Духом Святым познается Господь. Духом Святым величается Господь на небесах. Духом Святым святые славят Бога, и дарами Духа Святого прославляет Господь святых. И славе этой не будет конца. На небесах все живет и движется Духом Святым. Но и на земле тот же Дух Святой. Он живет в таинствах. Он в Священном Писании. Он в душах верующих. Дух Святой всех соединяет, и потому святые нам близки. И когда мы молимся им, то в Духе Святом они слышат наши молитвы, и наши души чувствуют, что они молятся за нас.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.